Ночи в сентябре долгие, мглистые, с серым непроницаемым туманом. Росы ложатся на травы сплошной простыней. Ступил на поляну, прошелся немного, и в сапогах уже зачавкало. Поэтому всегда держались вдоль просек, но сами просеки обходили стороной. Следа за собой старались не оставлять. Уже стало белеть в верхушках деревьев, и рассветный ветерок заволновал листву на осинах, когда впереди, уже неподалеку, они услышали рокот моторов. Опустили носилки. Лейтенант открыл глаза. «Тихо!» Воронцов приложил к губам палец. «Дорога! Ни звука!» Они подождали стрелка, и Воронцов тут же приказал ему разведать впереди местность, углубиться шагов на 100 и тут же назад. Калюжный вскоре вернулся и доложил: «Дорога! Шоссе! Немцев нет!» «А наших?» — спросил Воронцов. «Откуда там наши? Мы ж линию фронта не переходили. Линия фронта сегодня здесь, завтра там. Грохот вон какой стоит. Днем и ночью. Надо было подождать, понаблюдать. Разведчик!» «Нет там никого!» — снова оглянулся в сторону дороги Калюжный. «Так, Калюжный, остаешься с лейтенантом. Мы со Стукалиным пойдем поищем, где лучше перейти». Лицо стрелка напряглось, и когда они отошли в сторону дороги с десяток шагов, он окликнул Воронцова. «Курсант, вы что, бросаете нас? Я же один его не вынесу». «Ты что, Калюжный, сдурел? Сиди тут тихо, карауль своего лейтенанта и жди нас». Кустарник и даже часть березняка вдоль шоссе были вырублены. Дорога просматривалась хорошо. Правее они приметили небольшой нетронутый обмысок. 5 или 6 старых елей неподвижно нависали над дорогой, вплотную прижимаясь к обочине. Они вышли к ним и сразу же решили, что лучшего места для перехода не найти. Им потребуется 2-3 минуты, чтобы перебежать обочину, дорогу и вырубку на той стороне и скрыться в лесу. Всего лишь мгновение. Только не выскочить на патруль. Вернувшись назад, они с удивлением обнаружили, что лейтенант стоит на своих ногах и держится за березу. «Калюжный мне сказал, что вы ушли», — сказал он и сунул свой ТТ в расстегнутую кобуру. «Спокойно, лейтенант. Никто никого не бросит. Это мой приказ. Вас понесем на носилках. Стукалин впереди, Калюжный сзади. Я буду прикрывать переход и перейду дорогу последним, когда уже окажетесь в безопасной зоне. Сами идти сможете?» «Вряд ли». Голос лейтенанта дрожал. Ходить он уже пробовал, и теперь, убедившись в своей беспомощности, видимо, решил повторить попытку. «А стрелять в случае чего?» «Стрелять смогу». «Тогда вперед!» Они пробрались к обмыску и затаились, прижавшись к земле, пахнущей прелой еловой хвоей и грибницей. Паутины, унизанные бисером росы, висели над головой, дрожа и раскачиваясь от неуловимого движения воздуха, и мешали обзору вправо и влево. И когда Воронцов расчехлил прицел и провел им слева направо по всему сектору, ничего, кроме серой мглы и редких темных пятен, выступающих на той стороне дороги кустов, не увидел. Туман прогоняло по дорожной просеке, как в трубу. Рваные клоки тащило мимо берез, закручивало вокруг зарослей бурьяна. Вот-вот должно было встать солнце, и оно, быть может, уже стояло над дорожной просекой, но тяжелый туман, сгрудившийся над шоссе, мешал ему взглянуть на землю и на все, что здесь внизу происходило. «Ну что, курсант?» — ворохнулся на носилках лейтенант. «Что там? Видно что?» «Видно. Туман вокруг. Сейчас пойдем». Смирнов и Калюжный уже взялись за ручки носилок, а Воронцов с винтовкой переместился левее, ближе к просеке, чтобы лучше контролировать дорогу, когда вдали послышались моторы. Шла колонна. Это сразу стало понятно по мощному однородному гулу. Когда в одном режиме работает больше десятка моторов, то всегда кажется, что слышишь звук одного, очень мощного. Потому и слышится он далеко. Тихо. Можно проскочить. Успеем, курсант. Лежать. Замереть. И вот буквально через мгновение на дороге послышались голоса и шуршание легких шин. Из тумана, как из опрокинутой реки, выкатились велосипедисты. 5 или 6. Воронцов даже не успел их сосчитать. Они ехали парами и беспечно болтали. У одних винтовки торчали над пилотками, надвинутыми на уши. У других оружие болталось на ремнях спереди. Внезапное появление немецких велосипедистов, чужая речь, мгновенная мысль о том, что это передовое охранение, которое 6 или 7 парами глаз сейчас осматривает каждый придорожный куст, каждый бугорок и канавку, заставили Воронцова и всех лежавших под елями буквально вдавить свои тела в землю, раствориться среди россыпи еловой хвои и кочек, обросших лишайником и редкой долговязой травой. Велосипеды прошуршали мимо, оставив едва уловимый запах табачного дыма. «Всем замереть! Будем пережидать колонну!» И Воронцов оглянулся назад. Из сумерек, царивших под еловыми лапками, на него смотрели напряженные глаза его боевого товарища. «Стукалин! Калюжный! Отползите дальше! Оттащите носилки за деревья и замрите! Калюжный! Если лейтенант начнет бредить, зажми ему рот. Что хочешь, делай, но чтобы не пикнул». Колонна шла медленно, с потушенными фарами. Впереди, задрав вверх раструб тяжелого пулемета, мчалась танкетка. Из люка торчала голова в черной пилотке с белыми кантами. Наблюдатель. На груди у танкиста висел бинокль. Немец держался за поручни и крутил головой. Пилотка на танкисте была новенькой, и белые канты на ней буквально сияли. Следом за танкеткой прошла зенитная установка. За ней 2 средних танка, а потом нескончаемым потоком грузовики, закрытые высокими плотными тентами. Прошло уже около часа, а колонна все продолжала двигаться в сторону Юхнова. Брезенты некоторых грузовиков сзади были откинуты, и Воронцов видел ряды бледных, запыленных лиц солдат в глубоких касках, стволы винтовок, зажатых между колен. Вот так когда-то к фронту ехали и они, курсанты 6-й роты. И было это год назад. И ехали они тоже к Юхнову, только с другой стороны. Наконец прогрохотал гусеницами замыкающий танк, и ракочущее, вибрирующее на басах эхо в лесу стало затихать. Но через несколько минут снова зашуршали по дорожному покрытию велосипедные шины, и новая группа велосипедистов молча проследовала тем же курсом. Туман уже рассеялся, как будто колонна грузовиков и бронетехники разрезала его вдоль, искромсала, разогнала по обочинам и ложбинам. Над лесом засияло солнце, разом озарив окрестность. Заблестела трава и паутины, растянутые по опушке леса. Стало явным то, чего в тумане невозможно было разглядеть и в 2 шагах. Паутины изгибались под тяжестью нанизанного на них тумана, колыхались и время от времени взблескивали, как только что отлитые из серебра нити. Вид, облитый молодым утренним солнцем опушки, настолько напомнил им, лежавшим здесь в ожидании перехода, совсем недавнее, довоенное прошлое, что они не могли оторвать от просеки глаз и зачарованно ждали, что будет дальше. Лежали, тяжело дыша и не глядя друг другу в глаза. Никто не решался встать на ноги, как будто боялись, что колонна может вернуться. Воронцов тоже отполз в лес. Немного погодя, он окликнул лежавших за деревьями. «Ну что, подождем?» «Подождем». Через полчаса со стороны Юхнова пронеслась дежурная танкетка. Немец-наблюдатель сидел на броне, видать, уже нагретой зашедшим солнцем, и пиликал на губной гармошке. Следом за танкеткой, с интервалом в 15-20 минут, прострекотали два мотоцикла. Промежуток между ними оказался мучительно долгим, и они вполне могли бы проскочить через дорогу и скрыться на той стороне в лесу. Но страх оказаться на открытой просеке, простреливаемой справа и слева не меньше, чем на километр, сковывал их, заставлял выжидать еще. Так тянулись часы. Теперь Воронцов хорошо мог просматривать дорогу в оптический прицел своей винтовки. Он снова выполз вперед и устроился за ореховым кустом. Заросли молодого орешника хорошо маскировали его. «Ну, что там? А, Сань? Еще одна колонна». «Да что они? Весь день будут ездить? Вроде ж затихли». «Пешая. Оттуда». Воронцов даже привстал. «Пленных гонят». «Иди, Степ, посмотри. Человек 40. Одна подвода и трое охранников». «Нет, двое. Их всего двое». Подполз Подольской, взял из рук Воронцова винтовку. «Слушай-ка, Сань, там, в середине колонны, крайний по нашему флангу дядька идет. Вот, хорошо виден, рядом с танкистом. На старшину Нелюбина похож». «А ну-ка, который?» Воронцов повел прицелом по колонне. Туман прикатал пыль, и теперь видимость на дороге была хорошей. В песчано-зеленой массе выгоревших гимнастерок отчетливо выделялись черные комбинезоны танкистов. Они шагали рядом трое, а с ними, в крайней правой колонне, четвертым или пятым от направляющего, тяжело передвигал усталые ноги пожилой боец с петлицами младшего лейтенанта. Худощавое загорелое лицо, несколько суток небритая щетина действительно напоминали бывшего бойца его взвода. С тех пор, как они расстались, прошло полгода. Война меняет многое, не только людей, но людей в первую очередь. А вот старшина Нелюбин, кажется, не изменился совсем. «Действительно похож на нашего Кондратия Герасимовича», — осторожно заметил Воронцов. «Правда, этот младший лейтенант. Помнишь, он рассказывал, что учился на курсах младших лейтенантов? Он дедок шустрый. Ты вспомни, как он на льдину вскочил». «Ну что, он или не он?» Воронцов провел перекрестием прицела в хвост колонны, где обочиной, взбитой на затылок кепи, шел замыкающим конвоир, потом снова вернулся в середину. «Нелюбин». «Конечно, он. Старшина. То, что вчера в лесу, он вот точно так же в прицел разглядел своего боевого товарища и друга по курсу Степана Смирнова, было такой неожиданностью, что Воронцов еще никак не мог привыкнуть даже к мысли о том, что теперь они снова вместе. Но что там, на дороге, в колонне пленных, которых немецкий конвой гонит куда-нибудь в Спасск-Деменск или в Рославль, сейчас, в эту минуту идет и с каждым мгновением и шагом приближается к ним все ближе и ближе Кондратий Герасимович Нелюбин, их добрый и неунывающий старшина, в это поверить было почти невозможно. Он! И в горле у Воронцова в одно мгновение пересохло, как перед атакой. Что будем делать, а, Степ? У Воронцова уже возник план, но в одиночку его осуществить было нельзя. Пусть пройдут. Перенесем лейтенанта, а там посмотрим. Идут они медленно. Догоним. Только вот с одной винтовкой. Ничего. Охранников всего двое. Стреляешь ты хорошо. Колонна шла с кашлем и стонами. Воронцов и Подольский, теперь уже не в прицел, внимательно разглядывали идущих. В пятой шеренге, крайне справа, шел Кондратий Герасимович Нелюбин. Теперь они уже не сомневались в этом. Рядом с Нелюбиным шли танкисты. Все они тоскливо поглядывали по сторонам. Пожилой младший лейтенант, в котором они признали Нелюбина, не отрывал взгляда от Березняка. Березняк тянулся вдоль шоссе. Он то отбегал в глубину просеки, то будто дразня подступал ближе к шоссе. Когда колонна поравнялась с еловым обмыском, Воронцову показалось, что взгляды их встретились. «Ну что?» «Он!» «Точно он!» Воронцов зачехлил прицел и кивнул на носилки. «Давай быстро. Я переходить не буду. Когда перенесете носилки, зайдите шагов на 100 вглубь. А дальше так. Оставь с ним Калюжного и назад. Вдогон пойдем этой стороной и уходить будем на север. Потом повернем. Роса уже сошла. Следа за нами не будет». Как только колонна пропала за бугром, Смирнов и Калюжный подхватили носилки с лейтенантом и побежали к дороге. Пересекли ее, спустились на другую сторону, перелезли через кювет. На дороге было тихо. Вскоре Подольский вернулся назад. Доложил. Лейтенант не отпускал. Угрожал пистолетом. Пришлось его ТТ прихватить с собой. На дороге он поудобнее будет, чем револьвер. Патронов полная обойма. «Ты их предупредил, чтобы ждали, никуда не уходили?» «Предупредил. Сказал, к вечеру вернемся. Ночью пойдем, а пока отдыхать. Костер не разводить». «Все правильно. А они что?» «Ты ж знаешь, какой он, этот лейтенант. Я его знаю больше, чем ты, всего на несколько часов». «Закричал. Почему я, курсант, приказываю ему, лейтенанту, схватился за кобуру?» «А ты что?» «А я что?» «Вот его ТТшник. И еще сказал, что если будет орать, придушу». «Правильно сказал. Ничего, посидит со своим сержантом в лесу, успокоится. Пошли». И они побежали вдоль шоссе. Время от времени останавливались, замирали за деревьями, прислушивались и снова делали стремительный бросок вперед. Дорога солнечной жаркой просекой все время мелькала слева.